телевидения RTVI представляют программу «Особое мнение».
Всем здравствуйте, меня зовут Алексей Нарышкин, в эфире Москвы, телеканал RTVI, программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением главный редактор портала «Медиазона» Сергей Смирнов, приветствую.
Добрый вечер.
А только что сказали вы, что Сечин, ну, за пределами эфира, что Сечин и вообще вот процесс по делу Улюкаева – это красивая история. А что хорошо в том, что человек дважды получает повестки и дважды не приходит?
Ну, на самом деле, я думаю, многие неожиданно поняли, кто не сталкивался с судом, как вообще суд работает, какие у него есть полномочия, каких нет, как можно ходить в суд, как нельзя ходить в суд, что на самом деле Сечина достают с этим судом, очевидно, он не хочет идти. Я, кстати, хочу вернуться к вопросу о вызове Сечина, к такой важной детали, по-моему, не все просто ее поняли, осознали. Дело в том, что Сечина вызвали в самый последний, первый раз вызвали, в последний день, когда обвинение предоставляло свои доказательства, причем это было примерно так. Прокурор говорит, ну что, у нас все с доказательствами, больше нет ничего. Адвокат Улюкаев, как нет, а Сечин? Сечин, еще есть какой-то Сечин. То есть, в принципе, и прокуратура сейчас будет делать вид, что они хотели вызвать Сечин, на самом деле это не так. Они вызвали его просто, ну, потому что, да, вот есть некий формат, он, конечно, ключевой человек в этом процессе. То есть, они, конечно, с большим удовольствием обошлись бы и без него, и понятно, что ни прокуратура его не очень хочет вызывать, положа руку на сердце, конечно, что ему вызывать. Ни сам Сечин явно не очень хочет идти в суд, потому что, если бы хотел, безусловно, они бы подверстали график суда под Сечина, и никаких сомнений тут нет. А такая ситуация в какой-то мере тупиковая. С одной стороны, если Сечин не придет, это будет такое, в общем-то, демонстративная наглость по отношению вроде как ко всему процессу, судопроизводственному, всему прочему.
Все дело, это не демонстративная наглость по отношению к кому бы то ни было.
Ну, мне-то кажется, что так можно практически к любому делу в России относиться, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, такой важный момент, когда люди, наделенные властью и там высокопоставленные, оказываются в ситуации, там, условно говоря, относительно простых граждан и сталкиваются с этой судебной системой, видны ее сложности, проблемы, ошибки. И понятное дело, что мне кажется, это такой полезный очень опыт с точки зрения вообще самой судебной системы, ее прозрачности, как работает следствие, как работает прокуратура в зале суда, как работает защита, что делает судья, какие правила игры. Полезный процесс.
Мы, конечно, не можем к Игорю Сечину в голову залезть, но все-таки, вот если предположить, если пофантазировать, в чем сложность? Почему Сечин не может уже второй раз в суд попасть?
Я
не знаю, может быть, это страх выступать на публике?
Нет, ну я, честно говоря, не сомневаюсь, что если Сечин придет в суд, то заседание будет закрыто. Честно говоря, практически убежден, что открытого заседания с Сечиным не должно быть, потому что после чтения тех самых стенограмм, где разговоры, прочитали все разговоры Сечина с Улюкаевым, был огромный все-таки резонанс. Потом пришел генерал Феоктистов давать показания, он давал их в закрытом режиме. Я думаю, конечно, тут будет повод закрыть заседание тоже из-за каких-то вещей, которые содержат государственную тайну. Честно говоря, не сомневаюсь, что, скорее всего, его закроют. Проблема, что Сечин не собирался туда приходить. Я думаю, с самого начала ему казалось, что он поучаствовал в судебном праве в самом деле. И для суда на самом деле, в большинстве случаев, было бы достаточно того, чтобы прочитали показания Сечина. Конечно, просто озвучили бы показания, и все. Тут сложнее ситуация, большой резонанс, много версий, почему озвучили ту самую аудиозапись в суде. Там Блумберга было расследование, что это сам Владимир Путин согласовал. Да? Не знаю, как это происходит, но там, давайте-ка мы типа проведем, вот, послушаем обе стороны конфликта по-настоящему. Да? И в этой ситуации просто за честь зачитать показания, это будет как-то чересчур. Плюс суд же тоже начал выписывать повестки, вручать. Им тоже не очень хочется, да, идти обратно и сказать...
Суд как будто бы не понимает, кому он повестки присылает.
Нет, а я уверен, что они все прекрасно понимают, хорошо разбираются.
Унижает,
есть процедура.
Уважаемого человека унижает вот этими процедурами.
Ну, а суд всегда же скажет, ну, извините, вы там сами в это дело, мы... Понимаете, проблема вот этой ситуации, что каждый может сказать, мы выполняем инструкции. Вот у суда есть какие-то четкие инструкции, мы по ним действуем. Ну, вот извините. Это не мы такой закон. И в этом плане очень хороший показательный процесс, именно в том смысле, что наконец-то придется выполнять эту букву закона. И мне кажется, Сечина еще несколько раз вызовут. В конце концов, трудно.
Приставы его приведут.
Не, приставов я, конечно, никаких не верю. Конечно, будут длительные какие-то согласования. Но не знаю, как там будет. Это будет очень сомнительная история, когда он три раза не явился, а потом прочитает его показания. Наверное, придет и даст в закрытом режиме какие-нибудь получасовые показания. Это мой прогноз.
Вчера портал The Bell опубликовал видеозаписи, я так понимаю, камер наружного наблюдения, которая расположена в офисе Роснефти, и опубликовал аудиозапись тех вот того текста, который вы на медиазоне публиковали, который звучал
в зале суда.
В зале суда. Каким образом вот эти материалы могли попасть к журналистам? То есть тут, понятное дело, наверное, надо сказать спасибо самим журналистам, но тем не менее, это же какая-то определенная утечка, я не знаю, слив.
А нет, кстати говоря, я даже не сказал бы, что тут есть прям прямая утечка и слив, потому что это, конечно, безусловно, хорошая журналистская работа, но ничего секретного в материалах дела, в принципе, уже нет, потому что следствие закончилось, оно в суде. И поэтому вопрос в том, что эти материалы... Суд публичный, открытый, поэтому нет ничего особенного.
Можно просто после заседания подойти, взять со стола у прокурора какой-то диск с этими материалами и все? Я не понимаю технологии, как это может оказаться?
Может быть, у кого-то из фигурантов дела есть эти материалы. Скажу с этой стороны.
А если в конспирологию мы уйдем? Вот зачем? Зачем показывать сечи, на которых ходит, ждет у ворот Улюкаева?
Ну, мне кажется, тут нет никакой конспирологии. Никому не нужно специально тут делать акцент. Это просто хорошая работа журналистов, которые смогли уговорить людей, которые обладают этими записями, ими поделиться публично и объяснить, что ничего страшного за это не будет.
С делом на Улюкаева мне не понятна следующая вещь. Вот я, может, скажу крамольную вещь. При том, что человек безумно влиятельный, зачем надо было дело Улюкаева доводить до суда? Можно было решить, я не знаю, каким-то совершенно радикальным способом историю с Улюкаевым.
Вы пугаете, радикального это каким?
Просто убрать Улюкаева физически. И все. И не было бы вот этой проблемы, не было бы вот этих вот судов, повесток и так далее. Не было бы комментариев Михаила Леонтьева, не было бы оправданий, что человек занят, у него рабочий график.
Понимаете,
Вы сами в это ввязались, и теперь вы вынуждены по этим же правилам играть.
Я почти уверен, что они, когда ввязались, не надо переоценивать людей, которые принимают решения и которые там инициировали это дело. Не надо их переоценивать. И они думали, что эта ситуация или советники, ну, разовьется как обычно. Обычное будет дело. Угу. Берем, сажаем, быстренько проводим расследование, нужные прокуроры читают показания, все спокойно. Они не рассчитали на уровень общественного резонанса, они не предполагали, что какие-то документы будут читать там в суде, что-то вызывать сечину. То есть в день, когда они инициировали все это дело, они не предполагали, какими будут последствия. Я вообще уверен, что очень часто все делается именно на основе того, что, ну, не думают о последствиях, как это будет.
Улюкаева, как вы думаете, предлагали во всем сознаться и вот избежать вот этого?
Абсолютно уверен, что предлагали, пытались каким-то образом договориться, но, вероятно, условия были не самые лучшие, и поэтому каким-то образом не удалось договориться.
А Улюкаев на что вот рассчитывает?
На оправдание. Абсолютно уверен, судя по поведению Улюкаева, он рассчитывает на оправдание в этом процессе. Это очень интересно.
Очень наивный.
Именно. Чем мне нравится этот процесс. Судя по позиции Улюкаева, его защиты, они прямо вот четко и твердо пытаются выйти на оправдательный приговор. Такое ощущение, иногда им хочется сказать, вы что, не знаете, какой у нас процент оправдательного приговора в стране?
Вы не что, знаете, правда, как называется эта страна, да?
Примерно. Но важно, что процесс очень публичный и очень открытый, и как раз здесь я считаю, что говорить о том, что все предрешено, и как в большинстве судов, на которыми мы следим и смотрим, где практически с первого заседания понятно, что все предрешено, я бы на процессе Улюкаева так не говорил. А Образцов показательный суд вышел.
А кто будет решать? Судья или, не знаю, Владимир Путин, который читает трансляции на сайте Медиазоны?
Я уверен, что будет прямо совокупность всех этих решений. Это судьям придется учитывать, как проходил процесс. И самое интересное, что я надеюсь, в итоге судьям придется решать самостоятельно, просто при этом взвесив все за и против в этом процессе. Да? То есть с кем-то они будут советоваться, разговаривать, но, возможно, придется самостоятельно решать. И для них это, конечно, очень интересный опыт.
Главный редактор портала «Медиазона» Сергей Смирнов. И сегодня в нашем эфире. Скоро продолжим.
Ну, я же говорил, реклама. Когда все скрывают и врут. Когда план неизвестен, а курс непредсказуем. Когда некому верить, а надеяться можно только на себя. Ведомости. Новости, расследования и аналитика для независимых людей. Ведомости.ру. 16+.
17 ноября будут подведены итоги года экологии и особо охраняемых природных территорий в России. В Москве в президент-отеле состоится торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной национальной премии в области экологии «Эра Эко». Официальный спонсор – Банк ВТБ. Премия проводится при поддержке администрации президента Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии, Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДА и программ ООН по окружающей среде.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем наш эфир. Сергей Смирнов, главный редактор портала «Медиазона», сегодня со своим особым мнением. Госдума приняла таки вот этот закон, поправки по поводу иностранных агентов, которые этот ярлык теперь будут клеить на иностранные СМИ. Вот не переоценивают ли у нас наши законодатели значение вот этого ярлыка, вот этого термина «иностранный агент»? Получат ли они в итоге то, на что рассчитывали? Вот, нет, на самом деле я по-другому спрошу. А на что рассчитывает депутат, когда думает, что на каждом теперь, на «Голосе Америки», на «Радио Свободы», на CNN будет вот это вот, там где-нибудь в уголке стоять, «иностранный агент»?
Да они вообще ни на что не рассчитывают. Им надо было ответить за ситуацию с Russia Today.
И все.
Абсолютно.
А как же там, вот перед выборами мы сейчас задушим свободу слова,
нет,
вражеские никаких... голоса?
Нет? Я вообще уверен, что эта вообще ситуация мне очень нравится с принятием закона, честно говоря, потому что она показывает, как в России все работает. Как работают законы, как работает Дума, как принимаются решения. Россия же очень непрозрачная страна в смысле принятия решений. И мы просто буквально, да, там, как в Советском Союзе, между строчек пытались читать, и кто там стоит за генсеком по влиятельности, по какую сторону руки, тот и главный. Так и тут, вот эта история с иностранными агентами, она нам дает представление, как это все работает. Конечно, была отмашка. Ну-ка, давайте-ка придумайте что-нибудь в ответ Америке.
И все... главное, какие работоспособные, сколько за неделю.
Но они все лихорадочно бросились что-то придумывать, и, как всегда, это получается совершенно чудовищно. Самое интересное в этом законе не то, что его сегодня приняли, да, и состав, а в то, как он обсуждался, какие стадии обсуждений прошел, что нам депутаты про него говорили. Мы же видели 20 разных версий, что там будет. На вчерашний день они собирались заблокировать, по-моему, вообще все российские СМИ, судя с комментариев прессы. И они просто бегают. Видно, что они ничего не решают, что какие-то люди быстро, лихорадочно на ходу.
Как они не решают? А кто решает?
Они не решают. Как они могут решать, если они даже не понимают, что они разрабатывают? Понятно, что какие-то юристы и прочие готовили и периодически их вызывали, а мы там вот это придумали. Такие, ура, типа я пойду сейчас выставлю, расскажу. А вы знаете, мы тут немножко решили убрать. Ура, там, давайте соцсети.
Я буду комментировать это?
Да, и это просто, поправка. Это потрясающе выглядит о том, как в России все работает. Конечно, они все это придумывали на коленке и очень быстро. Конечно, это исключительно реакция на ситуацию с иностранным агентом по Russia Today, но они быстренько решили сначала побольше охватить бы СМИ, если что, всех признать иностранными агентами, а еще и соцсети. Потом подумали, не, наверное, перегиб, давайте чуть уменьшим. Уменьшили. Иностранные деньги с одной стороны. С другой стороны, у них полный хаос творится, и это говорит о том, как примерно принимаются решения, и то, что Дума и себя примерно представляет.
На всякий случай, у «Медиазоны» не появится где-нибудь приписка «иностранный агент»?
Ну, я надеюсь, что нет.
С точки зрения финансирования?
Нет, с точки зрения последних каких-то комментариев, насколько я понял, они приняли закон про иностранные СМИ, иностранные лица, да, юридические. Ну, посмотрим, я надеюсь, что нет. И, в общем-то, проблема же следующая. Как они пропишут этот закон, как они его примут, чем они будут дополнять, да бог его знает. Вот. Вчера, да, мы иронизировали, мои друзья, о том, что согласно вчерашним поправкам, да, можно было зарегистрировать в Эстонии компанию, перевести все в российские СМИ по $1, и все должны были автоматически стать иностранными агентами, да, пожалуйста. Ну, то есть, ну, они вообще, как бы, я думаю, они, как ни странно, чуть ли не читают комментарии в интернете, на это реагируют, там быстро правят. Я правда так думаю. Не надо переоценивать, опять же, их все возможности.
А что с американцами происходит, с властями? Не переоценивают ли они вред, потенциальный вред от канала Russia Today?
Конечно, переоценивают, у меня нет никаких сомнений, но есть же проблема. сначала у нас в России переоценивали роль американцев вообще везде, угу. начиная от их роли в «Арабской весне», у которой у Америки никакой роли практически
нет. У американцев зеркальные меры на какие-то
зеркальные,
наши...
неадекватные, неадекватная реакция. Сначала мы неадекватные много всего приписали, теперь они точно так же неадекватно все приписывают России. Каталонию какую-то приплели там эти испанцы. Вполне серьезно. У меня тоже было несколько твитов про Каталонию, потому что я не хочу больше этого видеть. Я уверен, что мой твит со словом «Каталония» посчитали в числе тех твитов, которые обязательно направлены на дестабилизацию ситуации в Испании. Ну, то есть, сначала вы неадекватно себя ведете, потом по отношению к вам себя неадекватно ведут. Конечно, это бесит и раздражает, но это вот, к сожалению, именно так работает.
Что в нынешнем нашем состоянии в России эффективнее? Пропаганда в интернете или пропаганда классическая в телевизоре?
Ну, смотря какие задачи мы ставим, на кого рассчитываем. Телевизор все меньше людей смотрит, это же объективная реальность. Я рассказывали друзья, там, кто читает лекции, и говорит, мы просто можем проследить по годам, как меньше студентов первого курса поднимают руки на вопрос, смотрят ли вы телевизор. Угу. В этом году там из большой группы, типа, 3 человека подняли руки, один при этом, один, так, говорит, молодой человек, как панк одетый, он поднял руку явно из такого, но я смотрю, что... То есть, такой занял маргинальную позицию человека, который вот смотрит телевизор, такой маргинальный вызов, что да, вот я смотрю телевизор, а что? То есть, конечно, надо переключаться на работу и пропаганду в интернете, а это всегда все-таки гораздо сложнее, чем в телевизоре.
В этом смысле какие-то инициативы должны проявляться, новые законодательные, как-то вот облегчить нашим пропагандистам, облегчить Кремлю вот эти вот задачи.
Так они
задачи.
Постоянно это делают, они постоянно же это пытаются делать, оказывая давление на интернет, на, да, вот эти всякие законы против интернета. Это и есть помощь пропагандистам. Что мы, вообще, у них, я уверен, мечта такая, чтобы остались только лояльные СМИ, и никакой критики бы не осталось. Но это крайне сложно сделать. Почему? Потому что можно там все СМИ позакрывать. Это огромные работы потребуют, но все СМИ позакрывать, но останутся соцсети. Угу. Ты можешь соцсети позакрывать, но все равно где-то будет в этом интернете критика. Не знаю, онлайн-игры придется прикрывать, где люди будут обсуждать правительство, ну, и да, все угодно. Да, именно. То есть тут же надо еще и логично подойти к этому всему. Я не очень понимаю, как они планируют это делать.
До марта 2018 года как может измениться информационное поле в России?
Ну, я думаю, нас ждут какие-то очередные наезды, накаты на СМИ. Почти уверен, что так и будет. Будут обвинять в том, что они работают там на Америку, на кого угодно. Не знаю, это будет такое примерно поведение Трампа, который обвинял все либеральные СМИ, что они только делают, что его мочат. Я почти уверен, что это затронет значительную часть СМИ. Это,
ну, мы уже, например, видели сюжеты на вестях про нашу радиостанцию.
Именно. Вот я боюсь, что это будет все продолжено.
Это вот оно.
Да, конечно. При этом надо понимать, кто выгодоприобретатели всего этого. Не надо думать, что это все исключительно такие, опять же, длинные схемы, которые рисуют какие-то выдающиеся стратегии. Людям там, в администрации президента или в руководстве федеральных каналов кажется, что сейчас своевременно занять такую позицию, и это покажет их лояльность. И поэтому они ее занимают. Я, честно говоря, сомневаюсь, что есть какая-то долгосрочная стратегия и в отношении интернета, и в отношении СМИ. Сейчас стратегия же очень простая, чтобы выборы прошли спокойно. И очень большая боязнь, что выборы пройдут неспокойно. И вот все будет делаться для того, чтобы исключить возможность каких-то волнений, неволнений, недовольства и всего прочего. И исходя из этого, конечно, они будут по всем фронтам бить, я уверен.
В связи с этим, как раз, если речь идет о давлении, переживают за Дмитрия Муратова, который покидает пост главного редактора «Новой газеты». Ваши соображения? Но есть более-менее официальные комментарии. Насколько я понял, там усталость, он все равно остается в «Новой газете». Здесь какая-то конспирология?
Ой, ну,
может,
да.
Может ли здесь место для нее быть?
Ну, вообще, в России проблема, что в России для конспирологии есть место абсолютно везде, даже в походе в магазин за хлебом. Я абсолютно убежден.
С ней интереснее жить, признаюсь.
Это правда. Это правда, при том, что я абсолютно уверен, что конспирология не работает. Да, если она не работает, действительно, с ней интереснее жить, потому что многие вещи ты не можешь объяснить, и начинаешь искать какие-то объяснения, и это, конечно, просто бывает очень интересно.
Мы перед эфиром говорили, интересный процесс, к судебной хронике вернемся, по делу Никиты Белых. Сегодня там ключевой, так понимаю, свидетель выступает.
Да, Зутхаймер. Кто-то передавал деньги Никите Белых, он сегодня выступает, это очень эмоциональное заседание. Он пришел сначала туда с пачкой кипой бумаг и начал читать показания. Там судья прокурор, а что вы читаете? Как же так? Он такой, ну я не очень хорошо владею русским языком. Он читает, а сейчас начала...
А так нельзя делать.
Ну так, конечно, очень странно это все выглядит. Но сейчас он пришел там в себя, не в себя. Он завелся, он там довольно эмоционально себя ведет на заседании. Там вот прям большое такое судебное заседание, большой процесс, очень эмоциональное. Нам сейчас защита вопросов Зутхаймера задает. И это довольно любопытно и интересно.
На что рассчитывает Никита Белых? Вот Улюкаев рассчитывает на полное оправдание, и вы говорите, что еще
на минимальный
не
срок.
Ясно. Что...
Нет, да, Никите Белых приходится рассчитывать, на мой взгляд, на минимальный срок. Я думаю, как раз с Никитой Белых все более-менее понятно, особенно после комментариев Путина. Я почти уверен, что приговор будет обвинительный, и речь идет о минимизации срока.
Угу. От Владимира Путина накануне выборов можно ждать каких-то таких гуманистических актов? Кого-нибудь помиловать, не знаю, акт амнистии, может быть, что-то такое? Вот.
Ну, всегда хочется ждать.
Помните, как была, по-моему, весной, что ли, помиловали сразу несколько человек, вот две женщины были, которые рассказывали о перемещении грузинских войск, говорили об оттепели, и, по-моему, Кириенко тогда пришел.
Не, ну я считаю, что все что угодно можно ожидать.
Чего вы ждете? Вот. Что Сергей
честно
Смирнов
говоря,
ждет?
Я, честно говоря, не жду каких-то очень серьезных оттепельных явлений и сомневаюсь, что они будут. Я думаю, что все будет настолько сконцентрировано на то, чтобы не допустить каких-то волнений, чтобы все было спокойно, что скорее, если что-то будет хорошее и нормальное, это может быть после спокойных выборов.
Ну, а все-таки вот такой вот, нате вам, либералы,
успокойтесь. Не верю в это вообще. Не верю.
Уже интересы уже... либералов условных никого не волнует.
Не верю вообще.
Сергей Смирнов, главный редактор портала «Медиазона», сегодня со своим особым мнением. Скоро вернемся в эфир.
Особое мнение.
Продолжается эфир «Эхо Москвы», телеканала RTVI. Сергей Смирнов, главный редактор портала «Медиазона», в эфире. За Зимбабве следите?
О, да, конечно.
У нас вот на сайте echo.msk.ru появилось видео. Оно не свежее, оно архивное. 2015 года Путин встречается с Мугабе, Робертом Мугабе, теперь который отправлен в отставку. И вот цитата у нас вынесена. «Вы под санкциями, и мы под санкциями. Надо держаться вместе». Это так мило.
Да, и очень напоминает фильм... Да, то есть один фильм, когда ты на белом коне, я на белом коне. То есть вот абсолютно. Да, это очень мило. Мне на самом деле по Зимбабве понравилось больше всего во всей истории вокруг Зимбабве. Это как быстро заклеили, закрасили вывеску «Международный аэропорт имени Роберта Мугабе», который ему присвоили это имя 3 дня назад, нет, 9 ноября, и уже сегодня закрасили.
Что, как вам кажется, чувствует сейчас Владимир Путин, когда вот он смотрит на то, что происходит в далекой стране географически, но, тем не менее, мы по некоторым параметрам близкой нам. Вот тоже человек, сколько, почти 40 лет находился у власти, практически никакой там конкуренции, никакой оппозиции, все это вот зачищено. Владимир Путин же тоже как будто по этому пути идет.
Мне кажется, лет через 10 он начнет думать о судьбе Мугабе всерьез, а сейчас это скорее, я думаю, все-таки так.
То есть у Путина все еще впереди?
Ну, сколько лет? Всего лишь... 19. Ну, как бы, я думаю, еще...
Но если еще вспомнить, что Мугабе обещал править до 100 лет, ему сейчас 90, так это...
Ну, еще есть шансы, кстати, хочу сказать.
А какие-то выводы Владимир Путин все-таки может из этой истории сделать?
Мне кажется, Зимбабве совсем не показательная история, в том смысле, что все-таки другая роль армии, другая степень влияния возможных институтов на президента. Ну, главное... Есть вещь, которая может сделать вывод. Я думаю, он сделает вывод о коварстве китайцев в этой истории.
А китайцы? Как
я думаю, что китайцы были ключевым игроком на рынке Зимбабве. И по некоторым сведениям, глухие же сведения, я, к сожалению, все не успеваю читать, но лидеры переворота некоторое время назад были в Китае. То есть, я думаю, раньше, знаете, был такой расхожий механизм там, в Латинской Америке где-то, когда посол Соединенных Штатов Америки часто влияет на внутриполитическую ситуацию в какой-нибудь латиноамериканской стране. Там, век так было, да? Я думаю, сейчас в Африке, во многих африканских странах вот это место знал китайский посол, и влияние Китая на Африку, оно очень большое. Но, к сожалению, не очень хорошо знают про Африку, про всякие проекты, но Китай вкладывает огромные деньги в Африку и строит там буквально инфраструктуру.
От такого вот военного переворота, как в Зимбабве, Россия застрахована почему?
Ну, потому что у нас никогда не было военных переворотов.
Будет?
19 века. Ну, это же некая традиция все-таки. В Африке есть традиция военных переворотов. Там нравится нам это или не нравится, но есть некая традиция военных переворотов. Все же смотрят на соседние страны. Все учатся примерно в одних и тех же вузах. Они могут быть там в самой внутри страны, они где-то могут быть за границей, и там есть процесс обучения, разные страны общаются. У нас все-таки такого нет, и я у нас уверен, что у нас нет традиции военных переворотов. Я думаю, как раз это именно такое развитие событий в целом исключено. Хотя, напомню, что даже совсем недавно, в конце 90-х, была попытка военного переворота в России. Когда Рохлин, по крайней мере, как говорят его соратники и друзья, всерьез обсуждал вариант военного переворота и смещения Ельцина. Там тот же Полторанин, бывший министр печати, вице-премьер правительства, он об этом честно рассказывал. Я не знаю, в какой стадии это все было, но, конечно, такие разговоры могли вестись. Но все-таки, мне кажется, это исключительный вариант. Для России не будет такого.
Я, насколько понял, по новостям очень быстро элита зимбабвийская отреклась от президента. У Владимира Путина в этом смысле связи с элитой прочнее?
А я думаю, как раз элита всегда ведет себя похожим образом. Если вариант военного переворота исключен, то вариант того, что элита отречется от Владимира Путина в считанные часы и минуты, как раз я считаю, что будет примерно так.
То есть, ну как, все, даже тот же Сечин, для которого Путин сделал. Сечин до последнего будет.
Ну, трудно же сказать, кто будет до последнего, кто не будет до последнего. Мы же, к сожалению, не знаем, да, у нас очень мало информации обо всем, но поведение же и модель, поведение элиты при авторитарном режиме, при возможности смены этого режима, она примерно всегда одинаковая. То есть, если вы понимаете, что диктатор проиграл, то надо думать уже о будущем и встраиваться в будущую систему. И я думаю, что элита часто ведет себя очень похожим образом, и я не думаю, что Россия это будет исключением.
Про Россию продолжим разговор. Ксения Собчак начала активно выступать по каждой теме, по Сталину. Вот недавнее ее видеообращение, вчерашнее, по-моему, посвящено полиции. Вот она против, так условно, плохой полиции, плохих полицейских, которые бутылки в разные места вставляют, коррупции и так далее. Убедились ли вы, что Собчак действительно хочет стать президентом, хочет перемен?
Я это видео не видел. Последнее выступление Ксении Собчак по поводу полиции. Я помню, как она защищала мальчишек из ОМОНа, которых избивали зверские демонстранты 6 мая 2012 года.
Это что такое было?
Да, она сказала в интервью журналисту Олегу Кашину, что бедные мальчишки из ОМОНа, они пострадали на Болотной площади. А с тех пор каких-то заявлений о полиции, о полицейском насилии я от нее не видел и не слышал. 5 лет она молчала по этому поводу. Не очень важно, что она говорит сейчас. Важно, что она 5 лет молчала после этих слов. И, конечно, всерьез какой-то...
Какой вы злопамятный.
Так
ну,
получается.
Слушайте, ну, 5 лет. Она, извините, она за это время и у нее жизнь личная наладилась. И хорошо, наверное. И супруг, и появился сын. И она хочет каких-то новых совершений для себя и для государства. А вы ей не можете запомнить, не можете ей простить то, что она говорила.
Ну, вот так
назад
вышло. Это первое. Второе, я прочитал материал на BBC по поводу митинга в Питере. Там есть очень красивый и хороший фрагмент.
Это вот где ее засвистали?
Где ее засвистали. Действительно, где ее засвистали, когда корреспондент Сергей Горяшко BBC задает вопрос, за этот вопрос: а скажите, пожалуйста, а вы почему раньше по Европейскому университету вообще никак не выступали? Он такой: ой, у меня дела были, я другими делами занимался. Гениально. Человек берет, 5 лет занимается другими делами, и вдруг он вспоминает о полицейских. Ты каждый день можешь писать об этом.
Слушайте, а Владимир Путин 20 лет назад чем занимался? А Алексей Навальный чем занимался 10 лет назад?
Алексей Навальный, кстати, последовательно занимался оппозиционной политикой 10 лет назад. А Владимир Путин последовательно управлял государством 10 лет назад.
Давайте там уже Навальному вспомним и русский марш.
Да, конечно, безусловно. А ему и вспоминают русский марш. И я уверен, что как раз...
А он до сих пор в идее, в мыслях своих ходит на русский марш?
Я, к сожалению, не Алексей Навальный.
Нет, это понятно.
ничего не могу сказать.
И не психоаналитик.
И не психоаналитик. И я, честно говоря, просто я уверен, что тогда казалось, что оппозиция и недовольство властью, и недовольство этой системой, оно имеет в том числе такие корни среди правых. И, возможно, Алексей Навальный считал, что это разумно поддерживает национальные силы. Да? Сейчас они полностью, да, раздавлены, никого не осталось. Не знаю, как сейчас он относится к этому, но это позиция человека, он волен ее занимать, но он занимался политикой. Чем занимался Сеня Собчак эти 5 лет после, между событиями на Болотной площади и сейчас? Почему она только сейчас вспомнила о полицейском насилии и ни разу о нем не писала и не говорила? Ну, у меня есть ответ на это. Довольно простой. Было наплевать на все. И вдруг неожиданно стало не наплевать вот именно сейчас, как и на Европейский университет.
Ну, просто она дошла. Я не адвокат Собчака, но просто некая критическая масса уже накопилась. Нет? Мы все равно не верим в то, что Собчак искренне
занимается. Не просто не верим, я уверен, что она не искренне этим занимается.
А что происходит, по-вашему, в КПРФ? Вот какая-то непонятная история с выдвижением Зюганова, не выдвижением, там фальстарт, не фальстарт.
Знаете, с КПРФ хочется прокомментировать, как ситуация в КПРФ, шутка, они вымирают. Ну, просто других комментариев про КПРФ
процесс
у меня
затянулся.
Нет. Процесс, ну, естественный процесс, но я уверен, что это абсолютно мертворожденная структура, неважно, кто будет у них участвовать в выборах. Я думаю, в итоге, конечно, Зюганов будет участвовать в выборах в администрации президента. Вот, скажем так, в КПРФ ситуация такая, как в администрации президента решат, так и будет действовать КПРФ. Захотят они видеть. Проблема же в чем? Зюганов хотя бы всем известен, много раз был на экране и будет создавать видимость некоего конкурента Владимира Путина. Какой-то новый молодой политик из КПРФ, он просто будет никому не... Это кто? Я просто помню выборы 2004 года. Вышел там этот Малышкин, охранник Жириновского. Да? И все-таки, а ты кто? Ты вообще кто? Что так? А что ты тут делаешь? Он там пытался говорить, как Жириновский, все-таки, а что это такое? Просто от КПРФ тогда выдвигался Николай Харитонов, тоже не Зюганов. Он хотя бы был более-менее известен, он там какие-то заявления делал в своей аграрной партии. А тут они какую-то молодежь выдвинут, тебе скажут, а ты кто? А ты точно КПРФ? Может, ты из «Справедливой России»? Какие у нас там еще партии есть? Есть риски. Я думаю, поэтому будет Зюганов только вот на основании практической задачи, что другого коммуниста они не раскрутили. И там того же, ну кто там у них еще есть известный, Клочков мог быть. Но его сослали на...
Клочков.
Да, Клочков, да. Прошу прощения, конечно, Клочков. Да, его сослали...
Из Мосгордон.
Да, сослали в Орловскую область. Но он тоже был недостаточно медийный. Проблема же именно в медийности. Если ты показываешь одних и тех же людей десятилетиями, то, конечно, разворот делать довольно сложно перед выборами.
То есть КПРФ сами виноваты в том, что кроме Зюганова никого не воспитали?
Ну, конечно, они сами виноваты. Зюганов сидит там и очень хорошо себя чувствует. Угу. Воспитывает внука на то, чтобы он возглавил КПРФ.
Ну да. Сегодня Дмитрий Медведев интересно прокомментировал свои предвыборные какие-то амбиции. Вот спросил журналист, в общем, будете ли вы участвовать в... Сейчас близко к тексту. Будете ли вы участвовать в выборах в этом году? Он сказал, что выборов в этом году нет.
И довольный удалился.
И довольный. Да, это я только слышал, я не видел.
Я просто видел это видео. Он такой довольный вполне ушел.
Традиционный вопрос, решение уже там принято?
Так, абсолютно уверен, что решение принято. Уверен, что какое-то решение принято. И, честно говоря, вообще ни секунды не сомневаюсь, что, безусловно, это будет Путин. Дмитрий Анатольевич просто подыгрывает.
А что зачем Дмитрий Анатольевич за идиотов держит всех? Ну, сказал бы, я не буду.
А кто не знает, а я не буду. Нет, да все просто. Пока Путин не сказал, что он будет участвовать, Дмитрий Анатольевич тоже не будет говорить, что он не участвует.
То есть у Путина монополия на такие судьбоносные громкие заявления.
Абсолютное, причем тотальное. Безусловно, конечно.
Ну, Медведев же не какой-то не мальчик. Второй человек в государстве.
Ну, он прекрасно понимает правила игры. Правила игры такие, что объявление должен делать Владимир Путин.
Вот, у нас в списке элитарных чиновников, которые не бросят Владимира Путина до последнего, значит, уже есть Сечин и Медведев.
Ну, да? Наверное.
В принципе, неплохая компания. Так, ну а разные персонажи, которые тоже появляются в избирательных накануне выборов. Полонский, да, который еще недавно сидел и вроде как там деньги похитил, но избежал тюрьмы. Разные теледивы, Катя Гордон. Вот это что?
Ну, это часть, элемент привлечения внимания к выборам, особенно, я думаю, в основном исходящие от них самих. Это уже никакая не администрация президента, не какие-то игры большие. Это просто желание
просто
людей
модно, походить, модно в этом сезоне
выдвигаться. Я думаю, просто реально модно в этом сезоне выдвигаться. И они такие, не, ну все выдвинутся, а мы что не выдвинемся? Мы давай тоже скажем, что мы участвуем. Ну, конечно, к этому можно относиться, не знаю как.
Сергей Смирнов не выдвигается в этом сезоне?
Я думаю, есть еще месяц-два, и я подумаю на эту тему.
Спасибо огромное. Сергей Смирнов, главный редактор портала «Медиазона», был сегодня со своим особым мнением. Меня зовут Алексей Нарышкин. Счастливо.